Юлия Евдокимова. Убийство под соусом маринара. Юлия — тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем. Джан Гуидо Бредо, почетный консул Италии, член Академии истории итальянской кухни, автор книги «Настоящая итальянская паста». Влюбленная в Тоскану, между своей работой и желанием писать книги, Юлия не забывает о земле Боккаччо. Борги и рецепты всегда были в центре всеобщего интереса. Сегодня в ее исполнении они снова становятся бестселлерами и литературным приключением. Тосканская газета «Il Tirreno». Юлия, иностранка, ценящая красоту нашей земли, которую мы обычно не ценим, учит нас, итальянцев, смотреть другими глазами на то, чего мы уже не замечаем в суете повседневности. Элизабетта Сильвестри, профессор права Университета Павии. Аппетитные бестселлеры Юлии Евдокимовой. Италия, которую можно попробовать на вкус. Газета «Аргументы и факты». На книжной полке «Тайны и туманы». Журнал «Италия». Все совпадения персонажей и событий случайны. Восточный рынок в Генуе шумел, кричал, взрывался разноцветьем овощей и фруктов, дразнил ароматами специй. Длинные ряды между высоких колонн под стеклянным куполом через прозрачное стекло витражей заливало солнце. Покупатели рассматривали, пробовали, торговались, обменивались на ходу новостями со знакомыми продавцами. Многие покупатели и продавцы были знакомы не один год. Лавочки передавались по наследству от деда к отцу, от отца к сыну, и покупатели оставались им верны. Сначала сюда приходили бабушки, затем их дочери и, наконец, внучки. Жители ближайших улиц не изменяли своему рынку с новомодными продуктовыми бутиками и супермаркетами. Конечно, пожилым тяжело пробиваться сквозь толпу спешащих генуэзцев, но рынок — это не только покупки, это общение, и мало кто готов был отказаться от обязательного утреннего променада, пусть лишь за пучком ароматного базилика. Это ж преступление — сидеть дома, не услышать шума рынка, не обсудить, поспели ли персики или сеньор Массимо слишком рано привез их на продажу, не узнать новостей, не увидеть новое платье, в котором соседка пришла сегодня. А не строит ли она глазки новому Мачеляо, мяснику, недавно занявшему прилавок старого Ансельмо? Зря, зря она это. Еще непонятно, что за человек, приживется ли. А она вон, кудри распустила, юбка по ветру летит. В ее-то 40 лет. Сеньора Мария Мадалена осторожно передвигалась между рядов. Дом недалеко, но когда тебе 90 и ходишь ты с помощью палки, поход на утренний рынок — непростое путешествие. Она позволяла себе такие прогулки лишь пару раз в неделю. Продавцы здоровались, улыбались. Сеньора кивала в ответ, а вердураю зеленщик Фабио не торопил, пока она долго, очень долго рассматривала бархатные оранжевые ломтики тыквы и рядом такие же оранжевые, налитые соком ломтики дыни. А взяла, как всегда, пару пучков базилика. Какой обед без ароматной травки? И хотя нет уже сил тереть базилик и расталкивать орешки пиньоли в мраморной ступке для соуса песто, пару листиков в готовую пасту она обязательно бросит. Фабио сегодня в хорошем настроении, подарил ей ломтик дыни. Вот и десерт на обед после пасты. Купить, что ли, парочку анчоусов да приготовить пасту алла маринара, как в детстве делали, настоящую, а не нынешнюю смесь томатов и трав. Но рыбные лавки далеко, в другом конце рынка, а дорога домой в ее возрасте и так длинна. Казалось, всего-то площадь перейти, но попробуй с больными ногами, да в ее годы. Мария Мадалена, часто останавливаясь, дошла до своего дома. Она давно уже не обращала внимания на фонтан в центре площади. Да его уже несколько лет и не разглядишь. Что смотреть-то? Весь заставили столиками с зонтиками. И стоянку такси устроили, и никак не закончат ремонт фасада на углу. Вот как тут старому человеку до дома дойти? Тяжело дыша, сеньора открыла дверь подъезда, с отдыхом через каждые три ступеньки взобралась на свой этаж, повернула ключ. Входя, машинально глянула в зеркало. Седые волосы растрепались, но глаза еще горят, и она словно увидела на миг себя молодой. Нет, об этом думать нельзя, иначе опять вся ночь без сна. Гнать, гнать мысли о прошлом, о молодости. Все давно забылось. Но последние годы с возрастом стали все чаще возвращаться воспоминания с болью в сердце. Что же она тогда наделала? И смогли хоть чуть-чуть искупить грех? Но нет, гнать, гнать эти мысли. Она поставила сумку на кухонный стол, тяжело вздохнула. Опять замок не заперла. Но что за память? Раздался щелчок двери. Сквозняком, наверное, захлопнуло, но надо проверить. Вокзал Бриньола недалеко, двери лучше держать закрытыми. Мария Маддалена с трудом поднялась со стула, повернулась к двери из кухни и вздрогнула, увидев силуэт в тени коридора. Глава первая. Жара не спадала. Казалось, она длится не два месяца, а целую жизнь. Города плавились, море не спасало, лишь горы приносили долгожданную прохладу, но не все могли позволить себе уехать высоко в Альпы. Телевидение целыми днями рассказывало о блокирующем антициклоне, который вот-вот должен уйти, открыть дорогу прохладным ветрам, но каждый раз это самое «вот-вот» откладывалось. Полковник Никола Скарфоне, глава карабинеров провинции Равенна, плавился от жары вместе с каменным городом. На день он плотно закрывал ставни квартиры в самом центре старинного города, но и вечером прохлада не попадала в комнаты. Нагревшиеся за день камни лишь поднимали вверх раскаленный воздух, он тяжелым душным облаком вплывал в окна. «Что за дурацкая традиция обходиться без кондиционеров?» — ругался полковник про себя. Мысль съездить искупаться в море вызывала приступ тошноты. Даже думать не хотелось о длинном пляже с горячим песком, палящим солнцем и толпе разгоряченных отдыхающих. Уже прошел главный летний праздник Феррагоста, вся Италия погрузилась в отпускное настроение, закрылось большинство ресторанов, в местах отдыха не протолкнуться, и вот-вот наступит сентябрь. А Никола остался без отпуска, и раньше октября об этом даже мечтать не стоит. Больше всего он переживал за свою русскую подругу. Наобещал море, нормальный летний отпуск, а в итоге сидит все дни на службе, и приглашать Александру в это пекло нет никакого смысла. Пользуясь начальственным положением, Никола по три раза за день заезжал домой, чтобы принять душ, благо недалеко, хотя особого смысла в этом не было. Чистая рубашка через 5 минут превращалась в мокрую, хоть выжимай. Полковник вздохнул, попытался сосредоточиться на бумагах, лежащих на столе, но строчки расплывались. Он даже обрадовался телефонному звонку. «Колонелло, звонит сеньор, минуточку, Пьетро Донатти. Говорит, что вы давно знакомы и просит соединить». «Да, конечно, соедини». Никола пожал плечами. Он не помнил никакого Пьетро Донатти, но хоть от бумаг отвлечется. «Никола? Никола Скарфоне?» «Пронто, слушаю». «Никола, это Пьетро, помнишь меня?» Полковник лихорадочно вспоминал. «Кто может обращаться к нему на «ты»?» «Пьетро?» Но не помнил он никакого Пьетро.
«Так я и знал», — из трубки послышался смех. «Ну, вспоминай, когда вы с родителями жили в Генуе, ты ходил в школу, с кем ты там дружил. Потом твоего отца снова перевели, и мы потерялись».
«Мадонна Санта!» Все встало на свои места. Конечно, он вспомнил лучшего друга своих 10-11 лет. Как же выпало из памяти. Отца часто переводили, вот и забылось Генуе. Остались лишь смутные воспоминания, но оказалось, что Пьетро он хорошо помнил. У матери в Риме даже фото остались. В те годы двое мальчишек были неразлучны.
«Как ты? Где ты сейчас? Как ты меня нашел?»
Пьетро снова рассмеялся.
«Давай встретимся. Я могу приехать в субботу, вспомним старые времена, поговорим.
Ты ведь не просто так меня нашел.
«Не просто так, признаюсь. Как ты понимаешь, просто так спустя 30 лет не находят. Я все объясню».
Казалось, не было последних 30 лет. Никола сразу узнал худенького светловолосого мальчишку в элегантном, дорого одетом джентльмене, джентльвома. Они обнялись, долго хлопали друг друга по плечам и восклицали, прежде чем устроиться за столиком внутри ресторана. В таком пекле на открытом воздухе сидеть было невозможно.
«А помнишь, мы написали на постаменте памятника Колумбу «Закрой Америку обратно»,
а твой отец нас потом вызволял из полиции?»
«Да уж, досталось нам по полной. Отец потом неделю со мной не разговаривал».
«Ладно, не разговаривал. Меня вообще выпорол».
«Иногда лучше выпороть, чем не разговаривать».
Они подняли бокалы.
«Салют!»
Пьетро пошел по стопам отца. Закончил Миланский университет и жил семейную традицию банковского дела. Дослужился до вице-президента лигурийского отделения банка «Интеза Сан-Пауло». В отличие от полковника, он был женат и с гордостью показывал фото близнецов. Как раз в том возрасте, что Никола и Пьетро во времена их дружбы.
«А ты? Жена, дети?»
«Был женат, но недолго, детей нет. Сейчас я живу один, но я не свободен. Ника, я давно слежу за твоими профессиональными успехами. Газеты пишут, что ты самый одаренный следователь в Армаде и Карабиньере».
«Сам знаешь, как верить газетам. Преувеличивают». Не скромничай. Я читал, как ты поймал серийного убийцу, только заступив на должность в Равенне. А про трюфельные аферы, раскрытые с твоим участием, не писал только ленивый. А вино? История старинного вина обошла все газеты. Я слышал, даже сериал собираются снимать.
«Ой, брось», — махнул рукой полковник. «Лажь я старая. Я приехал не просто так. Нет, я ужасно рад тебя видеть, и мы должны были давно встретиться, хотя бы созвониться. Шутка ли потеряться на 30 лет? Но я приехал с просьбой. Я весь внимание. Диме Пура».
«У моей жены была тетка, вернее, двоюродная бабушка, то есть она какая-то там кузина бабушки моей жены». Сам запутался в родственных связях. «Мы всегда говорили о ней как о Дзе, тете. Пока были живы мои тесть с тёщей, отношения они не поддерживали. Но потом Лаура, моя жена, разыскала тетку и навещала ее пару раз в месяц. 2 недели назад она обнаружила старушку, задушенной в ее собственной квартире. Нашли того, кто это сделал.
Поэтому я к тебе и приехал. У карабинеров нет ни одной зацепки. Вообще ни одной. Тетка ни с кем не конфликтовала. Близких родственников у нее нет. Квартира перейдет по наследству самому близкому родственнику, моей жене.
Боюсь, я мало чем смогу помочь. Это компетенция карабинеров Лигурии, и я не вправе вмешиваться в их работу.
Я думаю, что смогу решить этот вопрос. Главное — получить твое согласие. А жить ты можешь у меня, места много. У нас вилла в Нерве, и в Лигурии сейчас комфортно. Море смягчает жару».
Идея казалась заманчивой. Но Никола представил, как отнесутся к нему лигурийские коллеги. Приехал выскочка учить их работать.
«Жить я буду в отеле и, скорее всего, приеду не один, с моей компанией». «Так ты согласен?» — обрадовался друг детства. «Здорово. Я вернусь и сразу буду решать вопрос о твоем допуске к делу».